Агентство «Рейтер» приводит слова бывшего главы советского спецатома Юлия Андреева, который участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Цитирую, «Это ситуация тихой паники, я ее хорошо знаю. Дисциплина – основное в этой индустрии, но чрезвычайные ситуации требуют изобретательности и даже своего рода фантазии и импровизации». Ситуация с японскими реакторами меняется по минутам. Франция оценила аварию на АЭС «Фукусима-1» уровнем 6 из 7 по международной шкале ядерных событий. В Японии серьезность оценивается на 4. 4 означает, что значительного риска за пределами площадки нет. 6 – что есть угроза выброса радиации. Сегодняшний выпуск – тот редкий случай, когда приходится говорить. Эксперты оценивают происходящее на реакторе на настоящий момент, то есть на вечер вторника. Я передаю микрофон нашему научному обозревателю Александру Сергееву.
Разобраться в том, что же на самом деле случилось, какова опасность, каковы перспективы развития этой катастрофической ситуации, мы попробуем со специалистами. Мы пригласили Владимира Николаевича Решетова, кандидата физико-математических наук, доцента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и Марка Абрамовича Клячко, директора научно-технического центра по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий. И первый вопрос, который я бы хотел адресовать Владимиру Решетову, что сейчас происходит на ядерной станции «Фукусима-1», к которой всеобщее внимание приковано?
Там сейчас пытаются, как говорится, спокойно дать догореть тому топливу, которое неконтролируемо горит в реакторах, если совсем коротко. То есть сработала, как и положено, система защиты, то есть сработала еще не на волну цунами, а сработала на сейсма, то есть на землетрясение, то есть все предусмотрено было. То есть стержни, которые должны заглушить реактор, были, так сказать, подняты, но в этом типе реактора они не опускаются, а поднимаются. И дальше должно было идти то, что называется, такое вот расхолаживание реактора, когда он не вырабатывает электричество, а просто потихоньку остывает, ведь реакция цепная закончилась, но тепловыделение продолжается и составляет довольно-таки большую величину, так сказать, ну, в первый момент до 10% того, что было вот, ну, в рабочем режиме. И этого тепла более чем достаточно, чтобы расплавить топливные сборки и вообще повредить конструкцию. Поэтому необходимо качать воду, и эта вода должна остужать, забирать то тепло, которое выделяется просто из радиоактивного распада продуктов, которые были в реакторе. И вот это не получилось.
А в чем дело? Что помешало остужать реактор так, как это положено по нормативам?
Ну, по-видимому, здесь сложилось много обстоятельств, начиная, так сказать, от того, что все-таки землетрясение какие-то повреждения внесло и в систему водоснабжения, то есть вот прокачивание воды, и цунами, так сказать, залило дизель-генераторы. То есть штатный режим расхолаживания не произошел. То есть внутри реактора как бы возникли области, куда, возможно, сейчас не попадает вода, то есть вот где пришлось быть расплавление, частичное сбора, как пишут по сообщениям, так сказать, и на Росатоме, и из МАГАТЭ. То есть возникли области, где как бы реакция идет неконтролируемо. И она продолжается там, в чем самый как бы ужас ситуации. Почему вот второй взрыв произошел уже в понедельник, то есть уже через 2 дня после того, как был заглушен реактор. Уже все должно было остыть давно, а он не остывает. То есть в нем продолжается цепная реакция.
Тогда остается вопрос, а что там, собственно, взорвалось? Ведь когда мы говорим об опасности атомной, то в первую очередь приходит в голову атомная бомба, значит, ядерный взрыв. А тут, говорится, взорвался водород. Откуда он там?
В данной ситуации это реакторы, хоть они и достаточно старые, 70-х годов, еще, но они вот в каком-то смысле достаточно хорошо соответствуют всем требованиям современной безопасности. 3 уровня защиты. Есть сам реактор, где находится ТВД, где образуется смесь пара и пар, который крутит турбины. Есть окружающий его еще один жесткий корпус. И есть еще внешнее здание. Вот когда в реакторе температура рабочая, там просто вода и пар, больше ничего. А если температура повышается выше положенной, то так называемая парацирконевая реакция, то есть цирконий окисляется с выделением водорода. То есть вода, грубо говоря, взаимодействует с самими топливными сборками и выделяется водород. И этот водород собирается в области, ну, естественно, сначала реакторной, потом мы его вот спускали внутрь этого закрывающего блока, контейнмент, который удерживает. Ну и когда его и там уже давление превышает, его выпустили в бетонное, так сказать, здание, которое формально является корпусом реактора. И там образовалась дымучая смесь, которая взорвалась. Причем для ее взрыва достаточно, так сказать, не только искры или там еще чего-то, но и даже просто с высокой температуры, случайных событий. Там ведь многие взрывы были приурочены каким-то новым толчкам землетрясений, еще к чему-то. То есть просто гремучая смесь. Вот та смесь, которую показывают в школьных опытах. Когда в большую колбу напускают немножко водорода, подносят спичку, и такой со свистом раздается звук взрыва гремучей смеси.
Есть там опасность, что взорвется что-то серьезное, то есть выбросится именно делящиеся материалы и будет радиоактивное облако, как в Чернобыле?
По мнению всех официальных источников, включая японских, хотя по последним сообщениям они не исключают, но такое есть сегодняшнее мнение, что нет. То есть все, что происходит, это только выброс пара. То есть только той воды, которая проходит через реактор. Разрушение реактора не предполагается. То есть надеются, что оно не произойдет. Оснований для этого есть. Именно из-за локальности, то есть вот та зона, которая неконтролируема, она небольшая, судя по всему, потому что все-таки если там разрушилась значительная часть реактора и была неуправляемая реакция по полной программе, то все давно бы уже расплавилось, и никакая морская вода не помогла бы, и ничего не спасло бы ситуацию. Но вот факт выделения водорода говорит, что ситуация еще может длиться долго, то есть это, вот такое напряженное состояние может длиться неделями, потому что должен выгореть тот уран, который там есть, и он интенсивно выгорает сейчас.
Теперь я уже обращаюсь к Марку Абрамовичу Кличко. А в чем дело? Вот вроде бы дома уже научились строить сейсмостойкие. А что, атомную станцию нельзя построить сейсмостойкой, чтобы она не приходила в аварийное состояние от сильного толчка?
Нет, почему? На самом деле, особенно при строительстве атомных станций, принимаются все меры для того, чтобы конструкция была достаточно сейсмостойкая. Но здесь следует сказать, что те сочетания, которые, нагрузок сочетания, они не являются достаточно стандартными. Во-первых, землетрясение с магнитудой, то есть с энергией 8,8, 8,9 по некоторым данным, это действительно одно из самых значительных землетрясений в мире по энергии. Кроме того, нельзя забывать, что после землетрясения произошло воздействие цунами. И не одной волны цунами. И вот это уже воздействие приходилось на конструкцию, которая имела начальные повреждения. К сожалению, великому сочетание нескольких землетрясений, нескольких шоков, не надо забывать, что было более 300 авторшоков сразу же в ближайшие сутки двое. Но часть из этих авторшоков была достаточно мощной. И, вы знаете, один из них был магнитуда 7 баллов. И, конечно, вот такие множественные воздействия на конструкцию, которая получает какой-то уровень повреждения, далеко не всегда рассматривается в наших расчетных сочетаниях.
То есть можно ли сказать, что все вот эти сейсмостойкие здания или какие-то меры безопасности на атомных станциях и так далее, все рассчитаны только на одну какую-то аварийную ситуацию и никогда не рассчитаны на две?
Ну, сложение расчетных ситуаций, конечно, не происходит. Не надо говорить, конечно, что здесь было превышено те воздействия, те коэффициенты запаса, которые закладываются. И можно, честно говоря, сказать, что конструкция с честью выдержала испытания.
В целом, по Японии, я следил за сообщениями в прессе, меня удивило то, что после столь сильного землетрясения относительно мало сообщений о разрушениях, сравнительно, скажем, с недавним землетрясением в Новой Зеландии, с прошлогодними землетрясениями в Чили, на Гаити. Действительно ли это связано с тем, что японцы как-то особо опытны в деле сейсмостойкого строительства?
Безусловно, это зависит от двух факторов. Первое – это человеческое ощущение и ощущение неспециалистов, когда говорят, что случилось энергетически одно из самых мощных землетрясений мира. И поэтому люди сравнивают это воздействие и говорят, что оно экстремальное. Дело в том, что когда мы говорим магнитуда по Рихтеру Гутенбергу, это некая характеристика энергетическая. Представьте себе вот лампочку, и эта лампочка загорается. Но эта лампочка в данном случае находилась достаточно далеко от основных урбанизированных территорий. И вы, наверное, замечали, что, например, в Токио, город, который очень концентрирован с точки зрения застройки населения, он почти не получил серьезных повреждений. Поэтому нельзя говорить, что вот это землетрясение по своей интенсивности больше, чем, например, землетрясение в Гаити, которое произошло значительно ближе, значительно на меньшей глубине. Поэтому там освещенность той лампочки, которая произошла на том небольшом расстоянии до Порто-Пренса, эта освещенность все-таки значительно выше, чем была в Токио. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что японские специалисты в Японии, где, как в свое время высказался Милн, землетрясения подают на завтрак, обед и ужин, безусловно, и с расчетной точки зрения, с проектной точки зрения, и технологической точки зрения, безусловно, строят много лучше, чем то же самое сооружение в Гаити. Это, конечно, просто несравнимо.
В целом, стратегия поведения в отношении землетрясений, цунами и других вот таких тяжелых катастроф, какая стратегия сейчас должна доминировать? Попытки предупреждения последствий таких катастроф или, скажем, попытки прогнозирования и, ну, например, эвакуации населения?
В 1988 году именно в Токио была разработана и провозглашена так называемая Токийская декларация, в соответствии с которой было подчеркнуто, что сейчас человек, к сожалению, не может прогнозировать и управлять тем более такими феноменами, такими природными явлениями, как землетрясения, цунами, и ветры и тому подобное. Однако из этого вовсе не следует фаталистический подход, и бедствие, то есть последствия, это то, чем человек не просто может, но управлять обязан. И вот это очень важное утверждение легло в основу десятилетия, последнего десятилетия прошлого века, которое было так и объявлено Организацией Объединенных Наций, десятилетие по уменьшению стихийных бедствий. Именно превентивная политика, понимание того, что может произойти, и заранее подстелить там, где может произойти, является главным. То есть превентивная политика – это действительно основное.
Я наблюдал за кадрами вот этого движения, такого совершенно непреодолимого движения цунами, сносящего все на своем пути. И что можно противопоставить такой волне, что выстроить там Великую Китайскую стену высотой 25 метров или 50?
Ну, в этом плане вы действительно правы. Сегодня главное направление противодействия цунами – это понимание, как оно воздействует на территорию, раннее предупреждение, то есть построение специальной системы предупреждения цунами и вывод населения в безопасные места. Это является главным – спасение жизни людей. Но вы абсолютно правы, что уже в последние годы становится все более понятным, что нельзя не стараться смягчить вот это негативное воздействие цунами на те конструкции, на конструкции гидротехнические, на конструкции береговые сооружения. И тем более, что вы были свидетелями все того, что, предположим, машины, которые были оставлены, становятся вторичными убийцами. И так же, как после индонезийского землетрясения говорили, что вот цунами с обломками – это страшное воздействие. И, конечно, сегодня мы уже говорим о том, что надо разрабатывать нормы проектирования такими, чтобы сооружения гидротехнические, сооружения береговые, сооружения даже плавучие около берега, все-таки как-то сопротивлялись воздействию цунами и позволяли уменьшить потенциальный ущерб.
Я бы хотел по одному вопросу еще к Владимиру Решетову в первую очередь. Вот в условиях, что мы не можем все-таки полностью предотвратить катастрофы, значит ли это, что мы должны отказываться от потенциально опасных видов деятельности? Сейчас очень усилилась позиция антиядерного лобби, который говорит, ну что же вы обещали, 25 лет вот не было с Чернобыля, вот только все стали уже верить вам, что с ядерными станциями ничего не будет. И тут вот, пожалуйста, вам снова. Может, надо все закрыть?
Пока что
вот на сегодняшний момент, с точки зрения радиационной опасности, чего-то еще, ничего не произошло. То есть все идет планово. Можно сказать, что плановая авария, плановые события. Да, есть отклонения от того, что хотелось бы. Не удалось спасти реактор. Да, это факт. Но никаких вот реальных заражений нет. И бог даст, не будет.
Какой-то выброс радиоактивности все-таки был?
Ну, это копейки, это ерунда, это почти что штатная ситуация. Не будем обсуждать, сколько их происходит, где и как, так сказать. Это ветром сдуло, и никто не пострадал. Ну, кроме рабочих, там есть пострадавшие. То есть это несерьезно, это несравнимо с любыми другими потерями, даже на том же нефтеперерабатывающем заводе, который, так сказать, вот там тоже горел. Я думаю, что этот завод... И по ущербу, и по экологическому, и даже по цене его восстановления будет дороже, чем эти реакторы.
Вопрос к Марку Абрамовичу Кличко. Понятно, что есть зоны очень сейсмоопасные, есть относительно менее опасные. Но можно ли говорить о том, что вот в зонах менее опасных мы, что называется, гарантированы от подобных стихийных бедствий?
Я хочу взять лаверды от моего коллеги. Он абсолютно прав в том, что на сегодняшний момент с точки зрения вторичных бедствий то, что произошло, ну, мягко говоря, вполне приемлемо. Но дело в том, что с развитием прогресса мы ставим новые и новые задачи и новые уровни стандартов безопасности. В этом и заключается прогресс. И в этом, конечно, японские специалисты, в общем-то, в лидерах этого прогресса. Теперь и более того, вот то, о чем я говорил в отношении России, я должен обязательно сказать то, что в настоящий момент мы, например, заканчиваем стандарт, который называется «Здание, сооружение и территории. Требования безопасности при воздействии цунами». То есть благодаря внедрению такого стандарта мы сможем, наконец, действительно уменьшать последствия такого мощного воздействия на плавучие прибрежные береговые сооружения. Что касается наших территорий, в первую очередь дальневосточных, то, конечно, территории наиболее сейсмоопасные – это Камчатка и Сахалин с Курильскими островами. Вы понимаете, не столь урбанизированы, не столь концентрированы там объекты, тем более вторичного риска, вторичной опасности. Поэтому бедствия, которые могут случиться у нас по своему ожидаемому размеру, несравнимы с тем, что могло бы произойти в Японии, если бы была бы там, ну, не столь высокая готовность, не столь высокие технологии.
С Владимиром Решетовым, кандидатом физико-математических наук, доцентом Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и Марком Кличко, директором научно-технического центра по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий, беседовал Александр Сергеев.